Глава 20. Путешествие. В 2 часа ночи наши 4 искателя приключений выехали из Парижа через ворота Сен-Дени. Пока вокруг царил мрак, они ехали молча. Темнота против их воли действовала на них. Всюду им мерещились засады. При первых лучах солнца языки у них развязались, а вместе с солнцем вернулась и обычная веселость. Словно накануне сражения, сердца бились сильнее, глаза улыбались. Как-то чувствовалось, что жизнь, с которой, быть может, придется расстаться, в сущности, совсем неплохая штука. Вид колонны, впрочем, был весьма внушительный. Черные кони мушкетеров, их твердая поступь, привычка, приобретенная в эскадроне и заставлявшая этих благородных друзей-солдата двигаться ровным шагом, все это уже само по себе могло бы раскрыть самое строгое инкогнито. Позади 4 друзей ехали слуги, вооруженные до зубов. Все шло благополучно до Шантильи, куда друзья прибыли в 8 часов утра. Нужно было позавтракать. Они соскочили с лошадей у трактира, на вывеске которого святой Мартин отдавал нищему половину своего плаща. Слугам приказали не расседлывать лошадей и быть наготове, чтобы немедленно продолжать путь. Друзья вошли в общую комнату и сели за стол. Какой-то дворянин, только что прибывший по дороге из Дамартена, завтракал, сидя за тем же столом. Он завел разговор о погоде, наши путники ответили, он выпил за их здоровье, они выпили за него. Но в ту минуту, когда мушкетон вошел с докладом, что лошади готовы, и друзья поднялись из-за стола, незнакомец предложил Портосу выпить за здоровье кардинала. Портос ответил, что готов это сделать, если незнакомец, в свою очередь, выпьет за короля. Незнакомец воскликнул, что не знает другого короля, кроме его преосвященства. Портос назвал его пьяницей. Незнакомец выхватил шпагу. «Вы допустили оплошность», — сказал Атос. «Но ничего не поделаешь, отступать сейчас уже нельзя». «Убейте этого человека и как можно скорее нагоните нас!» И 3 приятелей вскочили на коней и помчались во весь опор, в то время как Портос клятвенно обещал своему противнику продырявить его всеми способами, известными в фехтовальном искусстве. «Итак, номер 1», — заметил Атос, когда они отъехали 500 шагов. «Но почему этот человек привязался именно к Портосу, а не к кому-либо другому из нас?» — спросил Арамис. «Потому что Портос разговаривал громче всех, и этот человек принял его за начальника», — сказал Д'Артаньян. «Я всегда говорил, что этот молодой гасконец — кладезь премудрости», — пробормотал Атос. И путники поехали дальше. В Бове они остановились на 2 часа, чтобы дать передохнуть лошадям, отчасти же надеясь дождаться Портоса. По истечении 2 часов, видя, что Портос не появляется и о нем нет никаких известий, они поехали дальше. В 1 миле за Бове, в таком месте, где дорога была сжата между 2 откосами, им повстречалось 8 или 10 человек, которые, пользуясь тем, что дорога здесь не была вымощена, делали вид, что чинят ее. На самом деле они выкапывали ямы и усердно углубляли глинистые колеи. Арамис, боясь в этом искусственном месиве испачкать ботфорты, резко окликнул их. Атос попытался остановить его, но было уже поздно. Рабочие принялись насмехаться над путниками, и их наглость заставила даже спокойного Атоса потерять голову и двинуть коня прямо на одного из них. Тогда все эти люди отступили к канаве и вооружились спрятанными там мушкетами. Наши 7 путешественников были вынуждены буквально проехать сквозь строй. Арамис был ранен пулей в плечо, а у мушкетона пуля засела в мясистой части тела пониже поясницы. Но один только мушкетон соскользнул с коня. Не имея возможности разглядеть свою рану, он, видимо, счел ее более тяжелой, чем она была на самом деле. «Это засада», — сказал Д'Артаньян. «Отстреливаться не будем, вперед!» Арамис, хотя и раненый, ухватился за гриву своего коня, который понесся вслед за остальными. Лошадь мушкетона нагнала их и без всадника заняла свое место в ряду. «У нас будет запасной конь», — сказал Атос. «Я предпочел бы шляпу», — ответил Д'Артаньян. «Мою собственную снесла пуля. Еще счастье, что письмо, которое я везу, не было запрятано в ней». «Все это так», — заметил Арамис. «Но они убьют беднягу Портоса, когда он будет проезжать мимо». «Если бы Портос был на ногах, он успел бы уже нас нагнать», — сказал Атос. «Я думаю, что, став в позицию, пьяница-кардиналист протрезвился». Они скакали еще часа два, хотя лошади были так измучены, что приходилось опасаться, как бы они вскоре не вышли из строя. Путники свернули на проселочную дорогу, надеясь, что здесь они скорее избегнут столкновений. Но в Кривкере Арамис сказал, что не в силах двигаться дальше. И в самом деле, чтобы доехать сюда, потребовалось все мужество, которое он скрывал под внешним изяществом и изысканными манерами. С каждой минутой он все больше бледнел, и его приходилось поддерживать в седле. Его садили у входа в какой-то кабачок и оставили при нем Базена, который в вооруженных стычках скорее был помехой, чем подмогой. Затем они снова двинулись дальше, надеясь заночевать в Амьене. «Дьявол!» — проговорил Атос, когда маленький отряд, состоявший уже только из двух господ и двух слуг, Гримо и Планше, снова понесся по дороге. «Больше уж я не попадусь на их удочку. Могу поручиться, что отсюда и до самого Кале они не заставят меня и рта раскрыть». «Клянусь!» «Не клянитесь!» — прервал его Д'Артаньян. «Лучше прибавим ходу, если только выдержат лошади». И путешественники вонзили шпоры в бока своих лошадей, которым это словно придало новые силы и новую бодрость. Они добрались до Амьена и в полночь спешились у гостиницы «Золотая лилия». Трактирщик казался учтивейшим человеком на свете. Он встретил приезжих, держа в одной руке подсвечник, в другой — свой ночной колпак. Он высказал намерение отвезти двум своим гостям, каждому в отдельности, по прекрасной комнате. К сожалению, комнаты эти находились в противоположных концах гостиницы. Д'Артаньян и Атос отказались. Хозяин отвечал, что у него нет другого помещения, достойного их милости, но путники ответили, что проведут ночь в общей комнате на матрасах, которые можно будет постелить на полу. Хозяин пробовал настаивать. Путники не сдавались. Пришлось подчиниться их желанию. Не успели они расстелить постели и запереть дверь, как раздался со двора стук в ставень. Они спросили, кто это, узнали голоса своих слуг и открыли окно. Это были действительно Планше и Гримо. «Для охраны лошадей будет достаточно одного Гримо», — сказал Планше. «Если господа разрешат, я лягу здесь поперек дверей. Таким образом, господа могут быть уверены, что до них не доберутся». «А на чем же ты ляжешь?» — спросил Д'Артаньян. «Вот моя постель», — ответил Планше, указывая на охапку соломы. «Ты прав, иди сюда», — сказал Д'Артаньян. «Физиономия хозяина и мне не по душе. Уж очень она сладкая. Мне он тоже не нравится», — добавил Атос. Планше забрался в окно и улегся поперек дверей, тогда как Гримо отправился спать в конюшню, обещая, что завтра к 5 часам утра все 4 лошади будут готовы. Ночь прошла довольно спокойно. Около 2 часов, правда, кто-то попытался отворить дверь, но Планше, проснувшись, закричал «Кто идет?». Ему ответили, что ошиблись дверью и удалились. В 4 часа утра донесся отчаянный шум из конюшни. Гримо, как оказалось, попытался разбудить конюхов, и конюхи бросились его бить. Распахнув окно, друзья увидели, что несчастный Гримо лежит на дворе без сознания. Голова его была рассечена рукояткой от вил. Планше спустился во двор, чтобы оседлать лошадей, но ноги лошадей были разбиты. Одна только лошадь Мушкетона, скакавшая накануне 5 или 6 часов без седока, могла бы продолжать путь, но по непонятному недоразумению коновал, за которым якобы посылали, чтобы он пустил кровь одной из хозяйских лошадей, по ошибке пустил кровь лошади Мушкетона. Положение начинало вызывать беспокойство. Все эти беды, следующие одна за другой, могли быть делом случая, но с такой же вероятностью могли быть и плодом заговора.